что рассматривали, какую тему мы с вами рассматривали. Посмотрите в свои записи. Ну, это апокрифы, которые преследовали цель писания этих. А вот тексты по Евангелию. Какая тема была?
А общем, была укорочена, и вы сказали в общем. Тема событий евангельской истории до начала общественного служения
Спасителя. Да. До начала общественного служения Спасителя. Вот туда эти темы и входят. Рождество Христово. А по Луке, вы знаете, это что? Благовестие Захарии. Смотрели мы это? Нет еще, да? Давайте тогда начнем. Начнем. Сейчас я вам скажу и на предмет апокрифов. Вот библейская история по плану начинается с введения от Луки первые 4 стиха. Ведь он был из числа 70, а не из числа 12. Следовательно, не мог присутствовать при всех событиях, не мог все слышать, что говорил Иисус, находясь с 12, но имел возможность недостаток этот восполнить, обращаясь к ним, как свидетелям его учения. И вот пишет: уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, которые только что вот произошли. Многие. Вот надо сделать акцент на этом слове. А из этих многих церковь опознала за подлинное Слово Божие только 4 варианта. От Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. А все другие отвергла как человеческий вымысел, как спекуляцию, мудрование. Причем составляли эти Евангелия люди, которые стремились в евангельскую ткань вот втиснуть свои мнения, свои ложные представления. А там, дескать, сразу-то не разберутся, а пока разберутся, так многие усвоят то, что мы хотим провести. И вот, скрываясь за именами выдающихся лиц в церкви, они скрывали свое собственное и авторство свое скрывали. Апокрифос тайный, неизвестный кем написанный. И вот должно быть такое чутье у церкви, чтобы в этом хаосе бумажном на благочестивые евангельские сюжеты разобраться и все ложное отвергнуть, оставив саму беспримесную истину, и закрепить это свое решение соборными постановлениями. 4 Евангелия, и никакие не 5, не 6, не 7. Досужая человеческая мысль не мирится с теми пробелами в жизни Христа, какие имеются здесь. Смотрите. Благовещение Божией Матери. Рождество Христово. Обрезание на 8-й день. Принесение в храм на 40-й. Сретение там с Симеоном. Бегство в Египет. Возвращение из Египта. Поклонение волхвов и пастырей. Вот все, что связано с темой Рождества Христова. И до 12 лет молчок. В 12 лет только одно упоминание у Луки. Он с родителями пришел на праздник Пасхи. И здесь мы слышим его первые слова. обращенное к родителям. Зачем вам было искать меня? А уж если искать, надо искать, знать где. Разве вы не знали, что мне надлежит быть в том, что принадлежит отцу моему? Но сказано, они не поняли слов его. А Мария-то все это слагала в сердце своем. И вот знатоки говорят, что да, повествование от Луки и носит такой характер, свидетельство женской души, которая слагала все в сердце своем, и ему при беседе с ним, и открывала эти некие тайны. После этого возвращение снова в Назарет и молчок на целые 18 лет. На общественное служение выходит в 30 лет. Иоанн Богослов делает замечание, что если бы записать все то, что сказал и сделал Иисус, думаю, что и сам мир не вместил бы написанных книг. Поэтому многие его исцеления, чудеса, беседы передаются так суммарно, не конкретно, а в общих, так сказать, фразах. Ну вот для примера давайте посмотрим на эти такие вот фразы. Смотрите, например, 4 главу. Семнадцатый стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить». Это 4 глава от Матфея, 17 стих. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Но ведь не одна же эта фраза была в его устах. Это квинтэссенция всей проповеди. Она полностью совпадает со словами предтечи. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». А все думают о царстве Израилевом. Ведь вот такой национализм делает человека слепым, в восприятии искажает саму идею призвания, превращая ее в шовинистическую. Мы избранный народ, и мы войдем в это царство. Причем оно мыслится в земных категориях. Небесное царство-то меньше всех интересовало. А вот царство Израилево, вот это да. Царство. Не в сие ли время уготовляешь ты царство Израилю? Вот видите, здесь. Дай только клич, и все пойдут за тобой. И вот спонтанно возникло восстание, и все будут сметать на своем пути. Это ненавистное. Ну что же, одна формация, римская ига, заменится каким-то другим. И когда он говорил, что царство его не от мира сего, что царство Божие внутрь человека, эти слова воспринимались в лучшем случае без понимания, а так вызывали даже озлобление. Ну что, нам нужно не это царство, нам нужно вот та мощь государственная, какая была эталон, вот восстановить царство в славе и блеске, как оно было при Давиде. Дальше смотрите на эти общие фразы. 23 стих. 4 же главы. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Вот. «И приводили к нему, и он исцелял их». Все суммарно, в общих чертах. А ведь это все были конкретные случаи исцеления, бесед, необычайных чудес, разговоров. Вот существуют аграфы, незаписанные изречения Иисуса, которые вот говорят, что не все записано, далеко не все. Поэтому следовали за ним множество народа из Галилеи, Десятиградия, из Иерусалима, из Иудеи и из Иордана. это и представить, если географически, это опять пришла в движение вся страна и такое количество людей. Да сейчас попробуйте, если бы за вами шла толпа, длиной, понимаете, вот в этот Невский. Так тут вы знаете, кто это такой? Что это он, о чем он учит? Что это такое? Теперь смотрите, многое другое, вот сказал Иисус, но если бы все это описать, думаю, что и сам мир. Давайте еще посмотрим. Смотрите, вот здесь, давайте листаем 12 главу, находим.
Матфея?
Да-да, идем по Матфею. Вот некое непонимание было даже и со стороны Богоматери до известного момента. Вот посмотрите 12 главу, 46 стих. «Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним». Вот если бы нам сказали сейчас, да там пришли к тебе родители, и вот сию минуту хотят тебе что-то сказать. Так что, бросать все? Мы бы бросили, извинились бы в лучшем случае. Сказали, простите, меня вызывают, а вы тут посидите. Смотрите-ка. «И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моя и кто братья мои, показывая этим предел, ему нельзя диктовать. Человеческие отношения тоже имеют предел. Самые близкие, родственные. Послушание родителям. А вот здесь кто матерь моя? Он ставит проповедь выше всех отношений. И указав рукой своей на учеников, своей сказал, вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать. Разве это не прекрасно? Вот он показывает пределы для человеческих взаимоотношений. Если священник тонет в родственных связях, и его используют как донора какого, это ужасное дело. Это ужасное дело, так называемый непотизм. Это все сводится к заботе о родственниках и о церкви-то как таковой, об общине-то как таковой, и речи быть не может. Нельзя нам с вами тонуть вот в этих отношениях, иначе мы загубим все дело. Смотрим дальше, листаем. Вот 15 глава. «Перейдя оттуда, 29 стих, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там, и приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисуса». Можно представить эту картину. Повергли с требованием, с ожиданием. Ну-ка попробуй, если бы он одного исцелил, а другого нет. Или делал это выборочно. Что бы было? И сказано, повергли их к ногам. И он исцелил их всех. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославляли Бога Израилева. Вот вам общие указания. Ну-ка, если бы описать каждый, ведь каждый случай был неповторим, и каждый требует самого подробного описания. Этого дела нет. И все требовали знамений. Каких вот после этих знамений требовать? Дальше смотрите. Идем дальше. Что? Опять только вот. Таких-то указаний. Читаем. Эти все. Господи помилуй. Но в других это очевидно, в Евангелиях. Теперь надо сказать нам так, что не ставили своей задачей дать его подлинную биографию. Со дня вот на день. Для этого должен быть летописец, который бы наблюдал его жизнь и записывал каждый день и что в этот день произошло. Такой задачи апостолы перед собой и не ставили. Им важно было показать, что в лице Христа пришел подлинный Мессия, подлинный Искупитель, и ждать другого нет никакого смысла. А сам Спаситель об этом сказал: «Я пришел во имя Отца Моего, и вы мне не верите. Придет иной во имя Свое, и вы его примете». Но вот что делать с человеком, если вот он такой? Что делать с человеком? Хорошо. Следовательно, вот надо смотреть тогда по Луке, который дает, открываем снова первую главу от Луки, и что же он там дальше-то скажет в своем предисловии, вступлении. А вот что он говорит: «Кто рассудилось и мне», третий стих, «по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Значит, недостаточно одной проповеди. Нужен постоянный труд, чтобы что-то в человеке посеять. Вот он говорит этому Феофилу, кто это? Слово «Феофил» – любящий Бога, боголюбец. Это может быть имя как и нарицательное. Мы все должны быть с вами феофилами, боголюбцами. Феодул. Феодул. Раб Божий. Вот видите, звучат-то вроде на наш слух, вроде не ахти, как музыкально. Феодул, говорят, что губы надул? Феодул. Да, а вот, а в переводе-то это раб Господень, раб Божий, Феофил, Феофил. Но кто это такой Феофил? Мог быть какой-то человек, очень такой, что вот которому Лука посвящает две своих книги, и Евангелие, и книгу Деяний. Но с какой целью-то? Чтобы ты узнал твердое основание того учения, которым был наставлен. Потому что все наставления быстро то забываются, то рассеиваются. Вот человек теряет очень много. Надо все напоминать. Надо все напоминать без конца, повторять. Вот много повторов. Повторы, такие так называемые литературные жанры есть в Писании. С какой он целью? Да потому что человек забывает. В одно ухо входит, в другое выходит. И поэтому это такой неблагодарный труд. Повторять и говорить одно и то же, что я вам и передать не могу. Вот на истине такая же история. Ой, вот такие есть невысокомленные. Ну, прямо вот говорит, ну, православные язычники, язычество православное. Как это можно быть и быть прямо вне церкви, ни языка, ни оборотов таких нет, ни примеров. Читают молитву, да как можно так небрежно читать, неграмотно читать? Как это можно? Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Что же спрашивать с людей, которые никакого вообще отношения к церкви не имеют, а пребывают во тьме? Вот Лука-то нам и говорит, как он тщательно заботился, чтобы этот человек имел твердое основание, из него не сходил того учения, в котором был наставлен. Вот как наставлял апостол-то Павел? 3 года, день и ночь, со многими слезами возвещал вам всю волю Божию. Ну, где мы найдем таких вот? Одно единственное оружие есть у священнослужителей и вообще у христиан. Это слово. Другого нет. Вот когда Павел изображается с мечом, ведь это не римский меч у него, а меч, он переосмыслил Слово Божие, которое судит мысли сердечные человека, не дает ему лукавить с самим собой, со своей совестью. Оно вот судит мысли человеческие. Посмотрите, он переосмыслил все вооружение римского воина вот в таких категориях. Это заложите, а послание к Ефесянам откройте. Эфес. Послание к Ефесянам. Галатам. После Коринфян. И затем надо нам найти к Ефесянам 6 главу. Последняя глава. И вот он говорит, что мы должны облечься во всеоружие Божие, 11 стих 6 главы. Вот давайте посмотрим, имеем ли мы при себе с вами такое вооружение. 11 стих. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, не с людьми, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Вот с кем война, они невидимы. Вот дьявол так и говорит, ты постишься, я совсем не ем. Ты бодрствуешь, я вообще не сплю. И ты одерживаешь надо мной победу. Так вот враг-то какой. Для сего воспримите, что... Какое всеоружие? Дабы вы могли противостать в день злой. А этот день злой в жизни каждого из нас есть. Каждого из нас есть особые обстоятельства, когда как бы Господь поверяет нашу веру, что мы за люди с вами. И у каждого свои обстоятельства. Итак, станьте, припоясав чресла вашей истиной. Вот пояс. Пояс, которым сдерживаются чресла, и облегшись в броню праведности, это ковчуга, в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, примирять, аще возможно, и же от вас со всеми людьми мир имейте. А паче всего возьмите щит веры, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого. Шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть Слово Божие. Вот это слово, которое мы читаем, изучаем и по-прежнему плохо знаем, и самое главное, не живем по нему, вот это и есть меч. Вот он у собора-то Казанского изображен, монументальная такая величественная фигура в тоге, а в руках у него меч. а у апостола ключи, а другие епископы изображаются с Евангелием, держат в левой руке их сосок к сердцу это Евангелие. Почему? Он питает себя Евангелием и говорит, а вот эти токи, эти полосы разноцветные на его мантии, и скрижали идут, здесь Ветхий Завет, здесь Новый, это токи учения, учительные токи. Он учит. Этот священник должен быть учителем. Вот он и должен быть учителем. Так. Меч можно давайте держать в руках, а не оружие войны. Хорошо. Вот насаждали христианство-то с мечом, в прямом смысле. А не мечом вот этим, о котором Павел-то говорит, Слово-то Божие. Вместо него применяли в прямом смысле мечи. И силой заставляли принимать веру. Вот сейчас и отвергается то, что когда-то силой-то насаждалось. Нельзя было так ни миссионерством заниматься, не так проповедовать. Религиозные войны. Да как это могли быть религиозные войны по Евангелию? Да разве можно было так насаждать? А вот дайте в руки фанатика слова Христа, кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает со мною, тот расточает. Дайте эту фразу в руки фанатика, вот он полмира зальет кровью. Ах, ты не со мною, значит против меня. А с противником вы знаете, как нужно было поступать. Не вразумлять, а уничтожать. Вот религиозные войны, самые жестокие и безжалостные. И все это во имя Христова. Как можно быть так? Вот сказав об этом, он начинает с благовестия Захарии. И что здесь мы видим? И здесь мы видим опять чету. Вот примеры, которые из Ветхого Завета повторяются до бесконечности. Неплодие в святой семье. Неплодна Сарва. Неплодна Ревекка. Неплодна Рахиль. Неплодна жена Маноя, от которой родится впоследствии Самсон, судья. Дальше, если перейти в наш неплодно Захарий Елисавета, неплодно Иоаким и Анна. У всех рождаются великие дети под старость, когда похоть сведена к минимуму, когда у человека одно желание, потому что сейчас этот акт окрашен страстью. Страстью, похотью, не было того, что было у Адама до его падения. Без похоти нет зачатия. Похоть туманит ум человека. И вот, чтобы свести все это к минимуму, рождаются дети в старости. Плод молитв. И вы читаете, Иоаким и Анна по ношению бесчадства. И Адам и Ева, тли смертные, свободистося пречистая, во святем Рождестве Твоем. Ветхий Завет не знал девства. Девство – это плод Нового Завета. Это Христос возвысил девство. И апостол Павел в посланиях. А уж о святых отцах первых веков то и говорить нечего. Августин, этот Иероним говорит, если бы все члены моего тела обратились в языки, я бы говорил только о девстве. Амвросий Медиоланский такие произносил, я думаю, что это тоже уже перехлёст, такие произносил проповеди в пользу девства, что прекратились браки. На него обижались. А что же нам делать с детьми-то? Все стремятся в монашество, все уходят из мира. Это тоже крайность. Ведь не было бы ни девственников, ни подвижников, если бы они не родились. Вот подумайте. Поэтому деторождение рассматривается как великий дар и заповедь. Нехорошо быть человеку одному. И заповедь «плодитесь и размножайтесь» – это Божья заповедь. Хорошо. Вот они и несли поношение мещанства. И даже толкали мужей своих. Вон, «Войди к служанке моей, пусть родит на колени мои». Неплодие рассматривалось как наказание за грехи, и Анна, мать пророка Самуила, носящая в себе дух сокрушен к сильному и Богу разуму, она так и говорила: «Бог закрыл мое чрево», и не хотела принимать участие в праздниках. И особенно ощущала вот этот изъян, когда были религиозные праздники, и все сходились в одно место, где находился ковчег, и все вспоминали свою историю, праздновали, приносили жертвы, участвовали в семейной трапезе, а она, как вот лишенная радости чадорождения, ущербность свою испытывала и молилась, что Бог отверз чрево ее. Поэтому помог ли брак Аврааму, скажет Иоанн Златоуст? Нет. Помог ли Исааку? Нет. Дети – это дар Божий. И поэтому нельзя совершать детоубийство. Может быть, вы слышали, что, но мне сказали, что для повышения деторождения, которое пало совершенно до нулевой прироста, что будут какие-то дотации большие очень матерям. Так?
50 тысяч за второго ребенка.
Ну вот видите. А ведь 5 лет надо прожить как-то, да? Вот как бы с завтрашнего дня. Вот. Как вот? А там было желание иметь детей. А ведь если рождается ребенок, которого зачинают без желания, со страхом, ах, как бы не забеременеть, вся информацию он воспринимает. И у него нет любви к родителям. Почему дети как волчата чужие? Да потому что они зачаты-то были без желания и без любви, а со страхом, как бы не забеременеть. Как бы избавиться? Вот он всю эту информацию и взял. А потом мы удивляемся, а почему это, что это за отношения такие? А вот они такие есть. А вот здесь, когда плод молитв, плод постов, и чадо рождается такое. И вот они несли всю жизнь это поношение мещанства. Всю жизнь этот подвиг. И самое главное, что... Не роптали ни на Бога, ни на Его промысл, не теряли веры, молились вопреки, надеялись вопреки всякой надежде, вопреки. И вдруг единственного, которого Он родил, надо принести в жертву. А Божьей Матери Симеон, не щадя ее, говорит, все лежит сей нападение и на восстание многих, и в предмет пререканий до сего дня тебе же самой оружие пройдет душу. Вот и размышляйте над этими словами. Почему никогда мы не видим Божью Матерь улыбающейся? Да вся та жизнь не прошла под этим срезом. Эти слова висели в ушах, стояли постоянно. Тебе самой оружие пройдет душу. Что это за слова? Как они должны осуществиться? Что будет с этим и когда? Это все время в напряжении, все время в ожидании какой-то беды из мата. И так вот, это все такое надо читать за строкой и видеть, через какие скорби Господь пропускает тех людей, которых призывает на служение себе, чтобы прославить их. И когда этот Анания, пророк, по повелению Божию должен был исцелить ослепшего Савла, ведь он отказывался идти, говорит, я боюсь идти, я знаю, что это за человек. А ему Господь говорит, иди, не бойся, он тебя видел во сне. И почему ты иди? Он есть мой избранный сосуд. И не поставлена точка. Ну-ка, на-ка, избранный сосуд, так это значит прекрасно. А там запятая, и я покажу ему, как, сколько он должен пострадать за имя мое. Сплошное страдание. Если вы посмотрите, что он говорит о себе, о своей ежедневной жизни, он говорит то, что он сказал в послании к Коринфянам, это читаешь, что это было всегда, во все дни его жизни. Беды от разбойников, беды от своих, беды от сродников и бесконечные вот забота опасна. С кем бы я ни беседовал, с кем, кому бы я ни сочувствовал. И плюс вот эти немощи еще физические при этом. И он не озлобился. Он не говорил, да Господи, да что же это такое? Возложил на меня такое бремя и никакого просвета. Даже здоровье и то не позволил мне иметь. Трижды молил я Господа. И услышал все, не просиосе, довольна себя благодати моей. Сила моя совершается в немощи. Вот. Теперь мы знаем, что священство ветхого у евреев было кастовым. И мы говорили, что священниками могли быть только те люди, родословная которых напрямую выходила на Аарона. А священнические череды установил Давид. И тогда при Давиде они все были, эти череды и последовательность их, внесены в списки. И вот 1000 лет прошло со смерти Давида, а череды священнические не нарушались. Все знали, когда приступает его седмица, и он должен быть при храме. Вот здесь и говорится, во дни Ирода, царя иудейского, был священник из Авиевой череды. Вот что это за Авиева череда? Откуда она взялась? И какая она по счету? Вот мы можем и выяснить. Это заложите, открывайте все. Первая паралипоменон. За 4-й книгой царств идут 2 книги хроник или паралипоменон, опущенные. То, что пропущено в царствах, восполняется вот в этих книгах. Первая паралипоменон. И давайте посмотрим, какую религиозную реформу произвел Давид. 4 глава открывайте. И вот распределение сыновей Аароновых. Сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар. Надав и Авиуд умерли прежде отца своего. Сыновей же у них не было. Их поразил Господь прямо пред жертвенником. За то, что не успев получить посвящение в священство, они, очевидно, в нетрезвом состоянии приступили к жертвеннику, нарушив закон, что зажигать курительный состав можно только от углей священного жертвенника. А сказано, принесли огонь чуждый, взятый где-то со стороны. И думаю, ну подумаешь, не все ли равно огонь, от какого огня зажигать? Да нет, оказывается, не все равно. И поразил их Господь. Остались Елеазар и Ифамар. И посмотрите, и распределил их Давид, Садока из сыновей Елеазара и Ахимелеха из сыновей Ифамара, поочередно на службу их. И нашлось, что между сынами Елеазара, глав поколений, более, детей у него было больше, нежели между сынами Ифамара. И он распределил их так. Из сыновей Елеазара 16 глав семейств, а из сынов Ифамара 8. Вот 16 и 8, 24 череды. И каждая череда знала, когда ей приходить в храм и заступать на служение. А дальше говорится, что распределял их по жребиям. И вот эти записи, а записывал их Шемаия сын Нафанаила, писец из левитов, пред лицом царя и князей, и пред священником Садоком и Ахимелехом. Почему? Да вот вы посмотрите, в Англии за королевской семьей сразу идет священническая, а кто архиепископ Йоркский, кто? Вот это не просто глава церкви, а и лицо государственное. Вот и там вот эти записи хранились, как зеница ока. Их нужно было представлять, когда возникал какой-нибудь недоуменный вопрос. А вы претендуете на священство, а кто вы? И вот показывались эти записи. Но в результате войн, пожарищ, депортаций, очень многие документы, в том числе и родословные вот эти списки, утратили, сгорели, пропали. И вот когда претендовали на священство какие-то люди, с них требовали это. Но они не могли представить этих записей. Тогда их все равно к службе не допускали, а ожидали прихода Мессии, который бы своим авторитетным словом сказал: «Да, они происходят из священнического сословия». И вот смотрите, распределял-то Давид, записывал царский писец, все это хранилось, как зеница ока, в храме. И седьмой стих читаем. «И вышел первый жребий Иего Иариву, второй Иедаи, третий Хариму, четвертый Сеориму, пятый Малхию, шестой Миямину, седьмой Гаккоцу, восьмой Авии». Значит, когда говорится, что был священник из Авиевой череды, вот откуда это название. Родначальник его был некий Авия. И вот он неделю был в храме и исполнял все необходимые служения. Утренняя жертва, вечерняя жертва, жертва вечерняя. Услыши меня, Господи. После жертвоприношения был, главное еще очень действие было, это воскурение фимиама. Стоял кадильный жертвенник в передней части святилища перед завесой, которая отделяла это святилище от святого святых. Это небольшой столик, обделанный из дерева ситим, покрытый золотыми пластинами. Из углов выходили роги и на поверхности его золотой ставился вот сосуд с курительным составом. Его тоже готовила семья из 30 или больше наименований. вот такой пропорции, уже отработанной за века, что многие компоненты привозились и из Индии, и из внутренней Африки, и из самой Палестины, и из Йемена, Саудовской Аравии, и из других мест. Это было очень дорогое дело, что употреблять его на иные, ну, даже зажечь для себя, скажем, перед иконами, как мы зажигаем, ладно, сейчас, категорически запрещалось только для храмового богослужения. Это кождение. И вот жребий бросался. Кому из священников, поскольку череда была же не из одного священника, а их было... Сколько времени, скажи?
Ага.
Вот вы мне подскажите. Вот бросался жребий, кому идти и ходить. И вот сказано здесь, и говорится, у них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. А смотрите в 6 стихе. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Это воистину были праведные люди. И вот несли это поношение бесчастно всю жизнь. И что же, однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. Вот роль жребия. Через жребий узнавали волю Божию. Какую форму носил этот жребий, не говорится. Когда Вениамину, младшему сыну Якова, от Рахили вкладывают чашу Иосифа, незаметно от него, чтобы их вернуть, то после говорит, как ты мог взять чашу фараона этого Иосифа, на которой господин наш гадает? Что это за гадание на кофейной гуще? Есть гадание на кофейной гуще? Опрокидывает и смотрит за тем, что за рисунок на стенках. Вот здесь не говорится. Апостола вместо Юды тоже выбирают по жребию. Патриарха Тихона избрали по жребию. Из трех кандидатов, вот три конверта с именами кандидатов. Вот он выбрал Тихона Белавина. Вот увидели в этом волю Божию. Первосвященник носил кошель, так называемый наперсник судный, а на нем урим тумим. Это, полагают, что такой был кошель, в котором было два драгоценных камня. Они-то и играли роль жребия. Идти мне воевать или нет? Он облачается, первосвященник молится, запускает руку в кошель. Вынимает камень драгоценный красного цвета. Да, допустим. Зеленого нет. Все. Вопрос решен, и царь оставлял поход. Не шел, ибо нет воли Божией на это. Поэтому, если вы думаете что-то в своей жизни решать по жребию, то не говорите и не думайте заранее, какой бы вам жребий хотелось вытащить. А то и лукавят сами с собой, свертывают эти штучки, запоминают, где что написано. Для такого потрясут, что-то положат, потом как бы вытащить. Так, не, это лукавство. Это лукавство, и жребий может так подкузьмить, потому что он делается без веры. А лукавство... А Господь с лукавым поступает по лукавству его. Поэтому нечего такое нам говорить, а просить, да будет воля твоя. И вот из обстоятельств жизни видеть, как эта воля ведет человека. Вот если бы мы доверяли его слову, поверьте, у нас бы не было никаких проблем ни в чем. Вот внутренний бы имели внутри себя голос. Как поступить? Свидетельствует мне о том совесть моя в Духе Святом. Вот как достичь такого состояния, какое было у апостола? Свидетельствует мне совесть моя не на эмоциональном уровне, а в Духе Святом. Он стал жилищем Духа Святого. Вот ему этот Дух Святой и говорил. Серафим Саровский, вот читая это, говорит, да нам эти слова кажутся странными. Мы шли туда, ты был Дух с нами. А вот пошли туда, ты и не было его с нами. Для нас эти фразы кажутся прямо невероятными. Теперь, кто из нас может сказать, вот это заложите, а послание к римлянам откройте. Послание к римлянам. Вот. Где он говорит в этом первой главе? 13 стих. «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как у прочих народов. Я встречал препятствия, и он знал, от кого эти идут препятствия. А теперь откройте 2 Коринфянам и найдите первую, по-моему, главу. Открываем и находим. 2 Коринфянам. Вот он говорит, что вот того коринфского блудника, которого я предал сатане, дабы его дух был спасен, может быть, следует уже и простить. Он нес эту эпитимию, и вы свидетельствуете, что он покаялся. Так вот он и говорит, для такого, 2 глава, 6 стих, довольно сего наказания от многих. То есть ведь перед ним не общались, с ним не общались, он стал изгоем, он не мог присутствовать на собраниях, участвовать в Евхаристии. Так вот, говорит, так, что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью, добавим, и не наложил на себя рук. А вот это и дьяволу-то и нужно, чтобы в чрезмерной-то печали человек повесился. А кого вы прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безизвестны его умысл. Но кто может и знать, из нас сказать такие-то слова? Нам не безизвестны его умысл. Ему были известны. И он знал, кто творит эти ему препятствия и не пускает в Рим. И терпеливо ждал. Да и оказался там не на вот миссионеру условиях, а как преступник был приведен в узах и находился в этих узах, используя их для проповеди, потому что потребовал суда кесаря, как римский гражданин. Дальше, вот теперь открываем первая глава опять от Луки. Так вот, досталось ему в храм Господень войти. А все множество народа молилось в небо во время кождения. На этот обряд отводилось не так и много времени. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Первое вот ощущение, когда человек встречается с запредельным, с существом которого он не видел доселе. Страх. Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. Это Исаия говорит. Я погиб, мои глаза увидели Господа Саваофа. Ангел также. И вот поэтому первое слово: не бойся. Только веруй, не бойся, Захария. Вот и здесь было ему сказано. Ангел же сказал ему: не бойся, Захария. Вот этот страх, на котором спекулируют. Да разве можно спекулировать на страхе? Создали целую теорию, что религия своими питательными корнями имеет страх. Теория страха. Человек боится. И поэтому придумал себе иллюзию такую всепрощающего Бога. А Иоанн Богослов что говорит? А Гавриил что говорит? Не бойся. А Иоанн Богослов: боящийся несовершен в любви. В ком страх, в том нет любви отчей. Ибо в страхе есть мучение. Помимо всего прочего, человек живет под постоянным какой-то страхом и тревогой. Сколько нас вещей тревожит в этом мире. И вдруг еще в религии страх. Да разве можно эксплуатировать религиозные чувства и низкий уровень этого чувства у людей? Понесут ответственность. Такую понесут ответственность за такую спекуляцию, если этим занимаются священники. Это целое будет наказание Божие. Так, читайте, вот, дескать, не бойся, Захария. А дальше что? А дальше-то вот что. Ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. Все уже заранее сказано. Для Бога Иоанн был прежде всех век. И пришло время. Услышана молитва твоя. Как будто Бог не слышал ее и перед этим, и до этого. А вот пришел момент, когда Господь увидел. Это ведь написано было и для нас с вами. Какую твердую веру, какую надежду, и самое-то главное, какую любовь имели люди, что не отчаивались. И продолжали стучать, и продолжали просить Бога, вопреки всякой надежде. Потому что дело не только ведь в возрасте было, а дело в самом неплодии, что надежды нет иметь потомство по причине неплодия. И только один Господь может совершить такое чудо. С точки зрения «нет, невозможно, это вообще». Услышана молитва твоя, наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святаго исполнится еще чрева матери своей. То есть будь Назареем. Назарей, посвященный от Бога, вот и совета, простите, Анна так и сказала: «Господин мой», к Илии первосвященнику, «что если сбудутся слова твои, господин мой, и я рожу младенца мужского пола, я отдам его Господу навсегда». Вот. Вот это ее молитва вот и дала такого гиганта, такого пророка Самуила, и привела его в трехлетнем возрасте. Да скажите любой матери, оставить ребенка тебе нужно в трехлетнем возрасте. Он должен быть при храме, а ты иди одна. Да сердце-то раздавит. Да как же он будет там такой-то? Это еще ну, не младенец, но еще и не отрок. Так не думали на эту тему, посвящали и уходили. И приходили в годичные праздники и смотрели на своих детей, как они там. и будет тебе радость и веселье за все твои страдания, терпения, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святаго исполнится еще в чреве матери своей. Вот он почему больше из пророков. Он говорил еще, находясь в чреве матери. Он использовал уста матери. Поэтому, когда Елисавета говорит, что когда я услышала голос твоего приветствия, взыграл младенец в чреве моем, вот он этими взыгранами и дал ей матери-то сказать, что пришла не просто южика, не просто родственница, а матери Господа. Вот Елисавета и произнесла эти слова. Так, а вот дальше идут слова, которые эксплуатируют в свою пользу все эти нечистые, так сказать, духи. Смотрите, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу, Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Илии. От тех, кто признают реинкарнацию, перевоплощение. Вот и говорит, вот, пожалуйста, Илия нырнул в Иоанна. А слова, что речь-то не об перевоплощении Илии, а о том, что Иоанн и образом жизни, и ревностью своей будет напоминать того древнего пророка Илию в духе и силе Илии Фесвитянина. Вот он будет. Нет, этого не понимает. А это вот знаете, что одержим этой идеей и все тексты подтасовывает и навязывает им смысл. Вот чем опасно сектантское толкование. Они вырывают текст из контекста и навязывают ему то, что этот текст не содержит. И доказывают, вот пример, как будто вот в 9 главе от Иоанна, когда речь идет о слепорожденном, так задается вопрос, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым. Но если он родился слепым, когда же он мог согрешить-то? А вот говорят, реинкарнация это. Кто-то вот проходит очищение и рождается в новом рождении слепым, искупая таким образом свою вину. Вот смотрите, что может быть. Мы не должны слушать и читать на эту тему. Потому что если вы вот из-за любопытства войдет эта мысль, она будет точить как червь, как вот навязчивая какая мелодия, и не избавишься от нее. А вдруг да это так, а ведь вот ведь это похоже очень. И, заканчивая эти слова, хочу сказать, что предыдет, чтобы возвратить сердца отцов, детям и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный народ к пришествию Мессии. Вот его была задача. На этом мы остановимся. Я благодарю вас за ваше необычайное терпение и долготерпение. Потому что как вы сейчас пойдете в эту ночь? Это же темно и страшно. Но вы не боитесь. Точно. Не бойся, только веруй.
Достойно есть Якова истину, блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую есть. чую Богородицу, я величаю.
Вот в мире только две вещи, которые могут по-настоящему радовать сердце человеческое. Это библейская история и церковная песня.
А как я вас прошу?
Там, где было,